Татьяна Гринденко у нас в гостях.
Здравствуйте.
И этого момента я ждал, наверное, лет 12. Встречаются такие люди в жизни. Каждая встреча с ними становится каким-то уроком и профессиональным, и дает очень правильный удар по самолюбию. Вот один из таких людей — это Татьяна Гринденко, моя любимая скрипачка, один из лучших людей в моей жизни.
Спасибо.
У меня вот вопрос сразу к вам. С течением времени жизнь в искусстве так же утомляет, как просто жизнь обычная?
Вы знаете, здесь дело все в том, что вы немножко так вот, Антон, ответили сразу моим представлением на свой вопрос. Дело все в том, что если к искусству относиться как к такому пути, к которому идешь, то утомлять это не может, если, конечно, путь выбран верно. И любой путь, если он честный, он очень тяжелый. И если действительно вот его проходить, пытаться пройти честно, то там от такого немыслимого количества сложностей, трудностей, подвохов, ухищрений, на которые идет человек, чтобы обойти свои собственные принципы, как-то их изгладить. В общем, вы знаете, все настолько сложно, что не замечаешь, устал, не устал, лишь бы только дойти до конца. Так что, в общем, не утомляет.
Ну вот вы сказали, невзирая на усталость, подвохи и прочее, дойти до конца. Вот получается, или это печально, если мы имеем в виду обычную нормальную жизнь, или а какой же конец у жизни в искусстве?
Вы знаете, я говорю сейчас, если расценивать вот занятие искусством как собственный путь, то путь неминуемо ведет к какой-то цели, да? Вот эта цель, я как раз говорю сейчас о ней.
А у вас какая цель? Потому что явно она у всех разная.
Вы знаете, я боюсь, что независимо от того, как мы это можем назвать, конец у нас у всех один, и, собственно говоря, вот результат нашей жизни, это и есть, собственно говоря, цель. Это происходит неминуемо, просто с каким результатом мы все к ней подходим.
То есть получается некая сумма достижений, наследства какого-то, памяти о себе в последней точке и является результатом нашей жизни.
Вы знаете, у меня нет такой цели оставить после себя какую-то память. У меня есть такая очень маленькая личная цель – успеть сделаться человеком.
На этой фразе, я считаю, уместнее всего музыку включить, потому что не хочется ничего спрашивать. Хочется посидеть и подумать. Это будет «Стабат-Матер»
Мартынова.
Будем слушать, потом возвращаемся к беседе.
Thank you.
на радио служу с лексикой умелой. До утра я здесь сижу, ничего не делаю.
Продолжаем беседу с Татьяной Гринденко. И скажите, пожалуйста, Татьяна Тихоновна, «Стабат-матер» Мартынова записан Академией или «Опус постум»?
Это была Академия старинной музыки, и хор пел, совершенно потрясающий хор «Сирин» и «Алконост». Я хочу, кстати, сказать вот к первому вашему вопросу и к моему ответу. Вот так вот получилось, что прозвучал «Стабат-матер». Так вот, собственно говоря, результат жизни, путь искусства, очень хорошо, как-то не странно, написал о нем аббат собора Сен-Дени Сугери, это 1130 год. Он написал, что через ощущаемую красоту, то есть искусство, душа поднимается к истинной красоте. От земли, где она лежала ниц, возносится на небо, воскрешенное сиянием его великолепия. Мне кажется, что вот этот пафос служения, зачем, собственно говоря, мы занимаемся искусством, каким бы оно ни было, там, неважно какое, да, но вот вообще любое искусство, оно обязательно должно в конечном итоге привести к такому сиянию, может быть, даже души человеческой. Вот это и есть результат, который...
А что нам делать, если, например, люди, нормальные бытовые люди, занятые выживанием и думающие, что зарабатывание денег – это единственная главная задача, что нам делать? Для них слова этого аббата, они не аргументированы, мягко говоря.
Вы знаете, что это пока жареный петух не клюнет. Здесь все очень жестко, потому что в жизни бывают разные ситуации. Я наблюдала, как абсолютно как бы чужие для искусства люди, оказавшись в ситуации такой вот безусловной, абсолютной красоты. И даже уже, знаете, вот бывает в природе такие ситуации, когда красоты уже нет, есть что-то такое, что уже невозможно пережить. И вот, оказываясь там, они в буквальном смысле падали ниц и открывались. И искусство, и красоте не бывает. Потерянных людей не бывает, людей, которые только заняты деньгами. Это какой-то период, даже если он может быть очень большой, жесткий и очень желаемый этими людьми. Но, вы знаете, деньги всем нужны, и вообще это все понятно, да, но, извините меня, но это такое дерьмо, что, в общем, человек в какой-то момент все равно в это упирается и это начинает понимать.
То есть слова аббата рассчитаны не на убеждение, а на некое откровение и созвучие с человеком, испытавшим откровение.
Да, но это собственное открытие аббата, потому что вот что такое искусство. Об этом спорят, об этом говорят и приписывают разное. На самом деле это вот ощущаемая вещественная красота. Это и есть путь, по которому у души как бы вот, у человека есть шанс подняться. Вот есть шанс.
Возвращаясь к записи «Стабат-матер», вам приходилось во время записи управлять и ансамблем, и оркестром одновременно. И, собственно, и скрипкой, я так понимаю.
Вы знаете, ансамблем и хором, да. Потому что
хором, ансамблем и хором, да.
Да, это было очень сложно, но, в общем, удалось. Но, знаете, когда сотрудничаешь с такими блестящими коллективами, как вот «Сирин» и «Алконост», тут просто совершенно
просто
нечего
немножко
говорить.
Техническая сторона интересует, потому что руки заняты, нету дирижерской палочки. Нету...
Вы знаете, что у меня такой принцип. Антон, вы же помните, вы же ездили с нами, мы делали с вами оперу «Репасторе», да?
Вот. С этого все и началось.
Да, вот с этого все и началось. Вы знаете, у нас не было дирижера, ансамбль был, несмотря на это, просто идеальный. Музыканты все должны участвовать, ну вы же помните себя.
Я помню, что это было все легко и естественно, но я помню со стороны исполнителя. Я сел, мне все понятно, я играю, я получаю сильнейшие эмоциональные встряски в виде пожеланий дирижера в вашем лице, но... Мне хочется со стороны дирижера на это взглянуть. Но чуть позже, потому что пришло время послушать музыку. И что мы будем слушать?
Вы знаете, что я хочу так, чтобы вот ночью не очень-то... Вот Вивальди, запись формата из большого зала, которая сделана буквально в смысле месяц тому назад.
Ну, Вивальди-то, я думаю, любой узнает. Вот, сейчас посмотрим, как, в каком режиме записывали вас на концерте. Продолжаем беседу с Татьяной Гринденко. И мы остановились на том, что я интересуюсь, как вы умудряетесь технологически управлять, не выпуская скрипку из рук, и оркестром, и хором. И вот на моем опыте певцами, которые в это время на сцене, это был оперный театр, оркестр и вы находились в яме, как положено, а певцы на сцене. И вы вот умудрялись, как это вот сделать, не выпуская инструменты из рук?
Вы знаете, ну, во-первых, этому предшествует довольно большая и тяжелая работа, и кропотливая, и очень жесткая. А когда уже идет спектакль или концерт, да-да-да, репетиционная, а когда уже идет спектакль, то надо просто все отпустить и просто верить музыкантам, верить тексту, и, в общем, это всегда срабатывает.
То есть, получается, Том Уэйтс прав, говоря, что в выступлениях самое главное — это репетиции. Хорошо, вы можете мне в двух словах или в афоризматической форме рассказать о сути аутентики?
Вы знаете, что это вообще такая больная тема, потому что, вы знаете, люди, которые начинали это движение, аутентика — это значит подлинное, да, но подлинное как-то сейчас очень узко рассматривается только по отношению почему-то к старой музыке. Совершенно вообще забывается, что подлинную новую музыку играет вообще единица на самом деле, хотя мы, казалось бы, живем вот в одно и то же время с людьми, которые создают. Мне кажется, что аутентика — это прежде всего знание языка, в котором написана та или иная музыка. И вот это самое-самое главное. И люди, которые сейчас занимаются аутентичной старой музыкой, ну, собственно говоря, те, кто занимается с самого начала этим направлением, прекрасно знают и меня поддержат. Я в этом просто уверена, что аутентика уже сейчас практически такое, ну, как бы даже бранное слово, потому что, вы знаете, за что боролись, на то и напоролись. Аутентика возникла как своего рода авангард старой музыки, который боролся против вот этой абсолютно безграмотного прочтение текста, то есть нас всех учили люди, которые просто этого не знали, да, они просто не знали, что написанный текст должен иметь правила прочтения, это было просто неизвестно, и поэтому нас учили тупо вот тянуть ноты, которые написаны на 4/4, 4/4, 3/3. На самом деле там, например, может быть написано 4/4, а по правилам играется не больше, чем 16, потому что начинается другой голос. Понимаете, вот эти все вот правила, то есть, если они были неизвестны.
Ну, если придираться к вашему примеру, нота не всегда тянется столько, сколько она обозначена, и ее протяженность — это и есть штрих, это и есть зависимость от вкуса музыканта.
Даже не столько от вкуса тоже, но есть некие правила. Вы знаете, вот я всегда говорю, когда люди вообще все-таки не понимают, я говорю, что вот аллегро и адажио, и там есть буква «Г», да, но почему-то в одном случае она читается как «Ж», в другом как «Г», потому что мы знаем эти правила. Так вот, так же точно и в музыке. Есть правила языка. В музыке много языков, и это не то, чтобы вот одна навсегда данность.
Хорошо, что мы сейчас послушаем до долгожданного анонса?
Вы знаете, я бы хотела, чтобы что-нибудь совсем другое, вот конкретно «Камын», войдите, Мартынова. Thank you.
СМС пришел. Спрашивают нас, вы картошку копаете? Красиво грядки нарезать тоже вид искусства. Уметь надо, правда?
Знаете, я думаю, что этот человек абсолютно прав. Я думаю, что все, что мы можем делать, можно возвести в ранг искусства.
Мало того, что красиво грядки нарезать может быть красиво, еще движения при нарезании грядок должны быть красивы. Вонзил лопату, изогнулся, отбросил.
Ну, знаете, что, ну, мне кажется, что это уже какой-то другой области относится.
Какие в жизни еще интересные занятия помогают вам расти как музыканту?
Ну, вы
знаете, на что я намекаю.
Да, я знаю, на что вы намекаете. Я всячески пытаюсь уйти от этой темы, но мне кажется, что, чтобы возрастать в каком-то искусстве, наверное, нужно заниматься, мне так кажется, да, каким-то далеким от этого вида искусства.
Казалось бы, далеким.
В свое время мне так вот свезло, как говорится, я познакомилась с человеком, который владеет совершенно феноменально искусством вождения автомобилей, и 5 лет общения с этим достаточно жестким, абсолютно бескомпромиссным человеком, и он абсолютно прав, потому что любым искусством надо заниматься или на 100%, или никак. И вот совершенно через такую далекую область, как вождение автомобиля, мне открылись какие-то вещи, как-то не странно, вот в моем деле, в деле исполнительства, потому что везде мы связаны с разного рода движениями и смыслом этих движений. Везде стоит слово «зачем?». И вот когда человек отвечает на это слово своей жизнью, то он растет. Вот так мне кажется.
И перед тем, как будем слушать музыку, короткий ответ, да, было это или нет. Я слышал такую легенду, что вы приехали где-то в район Мурманска с гастролями, по-моему, с пианистом. Поинтересовались, нельзя ли здесь поохотиться. Вам сказали, поохотиться нельзя, но вот пострелять в воинскую часть поехать можно из Калашникова. Вы поехали и выстрелили так, что всем потом там был нагоняй, что вот приезжают тут интеллигенты из консерваторские и стреляют лучше вас всех. Была такая история?
Да, но это, в общем, история была, но она была не в Мурманске, она была немножко ближе. Она была под Петрозаводском, это действительно было.
Побалуем людей второй частью Вивальди?
По-моему, можно.
Но главное тут не в количестве, а в качестве.
Я, конечно, прошу прощения, но есть еще одна легенда, которая мне покоя не дает. Или даже не легенда, а некий такой стереотип о вас. Говорят, что если, например, Спиваков играет концерт, а Гринденко его потом похвалит за хорошую игру, то он готов рыдать от счастья.
Да, но это, конечно, вообще легенда абсолютно. Это, по-моему, Спиваков настолько самодостаточный и такой уже грандиозный мастер, что да нет, это просто, по-моему, не так.
Ну, вдруг у него еще осталась такая вот точка, потому что если он совсем самодостаточный, куда дальше развиваться?
Вы знаете что, мне кажется, что вообще все музыканты немножко вообще друг другу, ну, вы знаете так, в хорошем смысле вообще завидуют. И поэтому, когда кто-то искренне приходит и хвалит, это вообще все равно приятно. На какой бы высоте бы музыкант не был.
Ну, а получается, что легенда все-таки справедливая, потому что особенно приятно, когда для него это вы.
Знаете, это надо спросить у него, потому что мне кажется, что мы с ним просто достаточно нежно относимся друг к другу. Мы же с ним учились вместе. У одного педагога, и вообще нас связывает долгая студенческая жизнь.
А вот по поводу зависти... Кстати, Джигарханян тут недавно в телевизоре сказал, что все строится на зависти, но в хорошем смысле. Зависть за собой ведет некую конкуренцию. Вот ощущаете ли вы других музыкантов, неважно на каком инструменте они играют, как своих конкурентов, но не как соперников по рынку сбыта, а именно, ну помните, как в ЦМШ была тоже всегда конкуренция, и это помогало нам развиваться и жить, и наполняло интересом наши занятия.
Вы знаете, мне кажется, что пока человек еще студент, пока он учится, пока он школьник, конкуренция здесь совершенно какое-то совершенно имеет другое качество, потому что я помню, что в ЦМШ, например, у нас на таких зачетах школьных, когда все играли одну и ту же вещь, ну, многие, да, то у нас мы даже засекали по секундомеру, кто быстрее сыграет там коду, предположим, да, там за 15 секунд, 20 или там 10, вот.
И сколько штрафных очков при этом?
Нет, вы знаете, у нас просто был вопрос скорости, потому что там пальцы заплетаются, там рука правая отказывает. Вот чтобы это... Вот если все это окей, то тогда это было просто блеск, и у нас были свои как бы чемпионы. Но это вот такие школьные дела, потому что потом, конечно, мы стали ценить друг друга не за скорости, а за какой-то вот, например, у нас был такой пианист Вадик Сахаров, он сейчас уже далеко, там где-то в Японии живет. И вот все считали, что Вадик, конечно, он технически так, в общем, как бы не так, но вот, ну вот музыкант, вот рядом с ним никто из нас не стоит. Вот это вот у нас уже где-то в консерватории ценилось. И здесь, понимаете, здесь уже не могло быть никакой конкуренции, потому что все прекрасно понимали, что там, где дух, там, ну вот, одного есть, другого нет. И просто здесь даже не всегда количество часов может помочь.
Вопрос немножко некорректный, как любят выражаться наши слушатели. Не хотелось ли бы вам вернуться в ЦМШ и попреподавать там людям скрипку по-настоящему, аутентично?
Не хотелось бы, и не хотелось бы уже очень давно, и вот по какой причине. Вы знаете, в древности еще говорили, что учителя настоящего найти очень-очень сложно, но все-таки возможно. А вот найти ученика практически невозможно. Потому что ученик – это человек, который действительно, отрицая полностью себя, отрицая свою волю, только тогда он может взять то, что ему дает учитель.
А еще сложнее в наше время найти такого ученика еще с хорошими, правильными родителями.
Да, сейчас, в общем, родители скорее важнее, чем сам ученик, часто бывают, к сожалению.
Хорошо, до новостей, вернее, сначала до гимна, потом новости, мы послушаем Батагова, сочинение, как оно называется?
Тетраксис.
Угу. Нет, со скрипом переводится у меня в голове, поэтому придется в интернет заглядывать.
Тетраксис, да. Это вообще пирамида из 10 точек. Это такая какая-то основополагающая вещь. Пифагорейцы, например, считали, что в этой пирамиде содержится исток и первопричина Вселенной.
Там очень интересный первый звук, и его надо воспринять как-то так со смирением.
Вы слушаете программу «Ночь коротка». Исполняет лауреат всесоюзного конкурса Антон Королёв.
Антон Королёв, Антон Королёв, Антон Королёв.
Друзья, я с удовольствием напоминаю, что у нас в гостях в рубрике «Хорошо темперированный эфир» лауреат международных конкурсов, народная артистка России, лауреат Государственной премии России, руководитель ансамблей «Академия старинной музыки» и «Опус Пост», скрипачка Татьяна Гринденко. СМС пришел, интересуется вашими отношениями с профессором Московской консерватории Сапоновым.
Вы знаете, что ну, вообще это имя, вот Миша Сапонов, связано у меня с очень многими воспоминаниями самого такого острого порядка. Во-первых, Миша, ну, в общем, для меня Миша Сапонов, да, вообще человек совершенно, наверное, неожиданный для тех, кто его знает как профессора, невероятно такой вот реактивный и очень рисковый был юноша. Я помню, мы с ним делали какие-то авангардные концерты, невероятные перформансы, за которые нас могли всех, в том числе и его, выгнать из консерватории. И поэтому, конечно, мое отношение к нему самое-самое теплое и практически восторженное.
Тогда я спрошу следующее. А действительно жесткие гонения, которые нависали над каждым консерваторией, были такие жесткие? Или это легенда, выдуманная разрушителями Советского Союза?
Нет, знаете, это вообще это совсем даже не легенда. Вы знаете, причем даже не только это касается авангарда, а вообще касается всего, что как бы не входило в русло обучения. Например, при образовании вот первого в нашей стране аутентичного ансамбля, вот Академии старинной музыки, у нас там играло несколько консерваторцев, и им поставлено было жесточайшее условие, что или ансамбль Гринденко, или консерватория. Вот они должны были выбрать. Вот настолько это было. Потому что, вы знаете, вообще вот занятие вот этим аутентичным направлением 20 лет тому назад, ансамблю сейчас практически 25 лет. Можете себе представить, вот 20 лет тому назад было очень даже опасно. Потому что я помню, в одном из сибирских крупных городов после первого отделения влетела часть публики, предводимые местным деканом, который в буквальном смысле кричал, значит, мы там были с Алексеем Любимовым в артистический, кто вам решил, кто вам позволил, объяснитесь с публикой. Вот в буквальном смысле было так.
Это он просто просил лекцию об аутентике, но нет, только в такой форме.
Нет, он, ну это да, теперь это так выглядит.
Думаю, что пришло время послушать музыку неизвестного композитора. Но неизвестным не то, что его никто не знает, а просто никто не знает, кто он был. Анонимус, да, вот так?
Да,
вот,
да? Это аноним 18 века, начало 18 века. Ноты были найдены в Италии.
А вы видели этот изначальный вот этот экземпляр найденный?
Конечно, он у нас есть. Нам магистрат города Пизы дал целый архив, и мы его как бы вскрыли, и вот один
то есть,
из них аноним.
То есть там просто ноты, фамилия не просто оторвана,
нет,
ну как там,
просто,
не написано.
Просто нет.
Жаль. Потому что музыка хорошая, я несколько тактов успел прослушать. Теперь делимся со слушателями нашим хорошим.
Thank you.
Вот интересно, играя такую музыку, ведь, наверное, можно какие-то ассоциации ощущать с известными нам авторами. То есть вот здесь в стиле Корелли, здесь в стиле Локателли.
Да, вы знаете, здесь дело все в том, что то, что вы сейчас слышали, это как раз музыка, относящаяся к такому как бы среднему классу. На самом деле этим временем были выработаны определенные клише. И поэтому вот следы нам известной музыки, того же Моцарта, Гайдна, мы везде как бы улавливаем и слышим. Но здесь-то в этом-то все и дело, что один использует это клише, мы получаем гениальные симфонии, другой использует эти клише, и мы, в общем, имеем вот такой симпатичный гламурный кусочек.
Гламурный, наверное, все-таки недостоин такого эпитета.
Почему? Он настоящий, вообще просто это гламурный такой...
Ну, сейчас он ласкает слух все-таки.
Вот. Да.
Это несколько другое, потому что гламурность, она бьет по глазам и хамит. А здесь элегантный, благозвучный кусочек музыки, который ласкает слух и немножко лечит от стресса.
Мне кажется, что вот в то время был тоже вообще гламур, но он просто был немножко другой. Для меня это вот такая, в каком-то смысле, попса.
Там был гламур с человеческим лицом, наверное, в то время. Я бы еще не сказал, что эта музыка такая пустяковая. Она довольно умно сделана. В смысле композиции. То есть вот эти все клише использованы мастерски и не глупо, не пусто.
Ну, Антон, здесь дело все в том, что раньше люди были практически все образованы музыкальной грамотой, и сочинять могли практически все.
И это давало, кстати, возможность на вот этой почве, где все сочиняют, вырастать хорошо удобренной почве, вырастать гением. Не в вакууме, не на пустом месте.
Ну, конечно, безусловно.
Слушательница пишет, просит меня, спросите еще вашу гостью о чем-нибудь глубоком. Она прям лечебные действия оказывает. Я так думаю, не только словом, а самим течением речи, стилем, голосом, тембром.
Я просто счастливый человек, потому что мне удалось, несмотря ни на какие консерваторские сложности, потом всякие житейские запрещения, я 10 лет вообще не имела права играть, ну, так вот, по советским всяким там причинам, мне удалось вот избежать плохой музыки. Я грешна, наверное, только один или два раза мне пришлось играть то, что я считаю невозможным к игре, ну вот пришлось просто, да?
Я могу к вашим словам присоединиться таким образом. Лично вы мне помогали при наших встречах, вот этих жестких репетициях, когда... Это феноменально, бездарно! У тебя дыхания нет! А дыхание там две ноты, надо сказать. Та-дам, та-дам. Я говорю, как дыхания нет? Я могу минуту тянуть ноту. А вы мне показываете эти две ноты на скрипке. Я понимаю, как их надо сыграть. Действительно, другое дыхание нужно. То есть вы помогаете избегать плохой музыки внутри себя еще?
Ну, это просто, наверное, требование вообще не мое, а просто все сейчас избегают этих требований. Просто жизнь очень тяжелая, а я считаю, что ее этим облегчать нельзя.
Наоборот, этим мы осложняем, например, своим детям жизнь. Мы их не приучаем к мастерству, прежде всего, выживания.
Да. Я согласна. Вы знаете, сейчас мы вот говорили об учениках. Ученика невозможно найти, потому что человек вообще не понимает, зачем надо обязательно иметь какой-то результат для работы. Понимаете, не понимаю, что такое процесс, зачем это все нужно. Ну, в общем, совершенно сейчас другие понятия. Может быть, это и правильно для нынешнего времени, но человек, конечно, деградирует со страшной силой. И мы, ну, просто, наверное, надо дать, вот я считаю, что надо человеку дать, видимо, пасть до конца, чтобы он смог возродиться.
Это падающего толкни, получается?
Нет, он сам в себе находит силы падать.
У вас сейчас в составе коллектива много ли молодых музыкантов?
Ну, немного, но вот 3 человека на 9. Это уже, в общем, количество. Вот и я страшно рада. Пришли очень хорошие ребята, очень свежие. Может, они не все умеют, но у них мозги работают, у них есть желание. Просто я считаю это чудо.
Зная ваш метод работы, который не ограничен часами, затратами сил, не ограничен убереганием самолюбия, работать в вашем коллективе может только единомышленник. Получается, что вы среди молодежи все-таки встречаете таких людей.
Да, вот я сама этому удивляюсь и безумно радуюсь, что они есть.
Я знаю, что это может быть больной вопрос. Люди из коллектива все-таки когда-то уходят. Ротация какая-то есть. Они уходят, чтобы начать свое дело. Вы знакомы с плодами этого? Интересуетесь? Или насколько вы довольны? Насколько вы, вам за них гордо или стыдно, что вот бывшие ваши подопечные?
Здесь дело все в том, что вот вы сами говорили, что когда вы играли с нами, то у вас было такое как бы легкое ощущение. Вот эта легкость, она очень обманчива. И люди всегда забывают тяжесть, остается вот какой-то вот результат. А результат — это аплодисменты, это успех, это как бы легкость. Как к этому пришли, они забывают. И вот этот тяжелый, неподъемный совершенно труд и мое давление, безусловно, чтобы этот труд сделать, понадобится мое давление, да, они тоже забывают. И поэтому, оставшись очень часто где-то начиная свое дело, они все-таки не достигают результата, потому что вот этот труд они уже сами не могут до конца сделать.
То есть человек, который берется вести коллектив вот на полную катушку, с полной отдачей, он должен уметь не только организовать дисциплину в настоящем трудовом условии в коллективе, но и внутри себя, опять же. А этого многим не хватает.
Смотря для чего вам нужен коллектив. Потому что есть люди, которые делают коллектив, чтобы зарабатывать деньги, это делают очень успешно. Есть люди, для которых это путь. Вот я вот к таким людям отношусь, и я знаю, что со мной тяжело, и я бесконечно благодарна этим людям, которые дают мне возможность из них делать иногда просто даже золото. Я просто счастлива, когда мне удается. Но должна сказать, что это их подвиг.
Очень мне трогательно слышать эти слова, потому что чаще всего, чем больше коллектив, тем больше руководитель относится к своим симфоническим соумышленникам как некоему, как в «Рэмбо 2», ты расходный материал. И когда слышишь отзыв как о родных, я считаю, что это вселяет надежду и, опять же, дает некий урок, потому что у меня тоже есть маленький коллектив, и мне тоже надо с ними как-то налаживать жизнь общую. И для меня есть пример.
Здесь есть еще такой один момент, когда вы обучаете внешним принципам игры, это одно, это внешние какие-то вот профессиональные ухватки, да, но когда занимаюсь там вот, играя «Семь последних слов» Спасителя на кресте Гайдена или вот того же Мартынова, еще какие-то Фелдмана, говоришь им о каком-то внутреннем смысле, нельзя внутренним смыслом делиться с расходным материалом. Для этого человек должен быть человеком. И я безумно счастлива, что вот рядом со мной вот человеки.
Спасибо. У нас в гостях была Татьяна Гринденко, скрипачка, руководитель двух коллективов Академии старинной музыки и Opus Post. Я надеюсь, что, может быть, я тут высказал в кулуарах идею живой игры, может быть, когда-нибудь получится эти звуки, чтобы в нашей неподготовленной, в общем-то, для музыки студии, но прозвучали. В этом есть тоже какой-то очень щемящий, милый эффект. Большое вам спасибо, и мы слушаем на дорожку фрагмент «Реквиема» Мартынова.